Самое первое, мы начинаем с человека. Но хочу вам сказать, что мы всегда начинаем с человека, вовсе не с сил, пространств, богов, материи. Мы начинаем с человека. То есть этот принцип в магии сохраняется всегда и без исключения. Когда станут известны другие разумные расы, можно будет начинать и с них тоже. Но в данный момент мы точно уверены, что есть только одна человеческая раса, именно разумная, а соответственно мы начинаем именно с нее. Мы начинаем рассматривать самого человека. И здесь все достаточно традиционно. Мы говорим о том, что человек, пока он воплощен, состоит из семи, и вот дальше начинаются расхождения, семи чакр или семи тонких тел. Первый вопрос, почему семь? Почему не 12, не 22, не 50? То есть вопрос на самом деле не совсем простой и не пустой, потому что действительно рассматривать человека можно и в большем количестве энергетических центров. То есть в конечном итоге чакра – это энергетический центр. Например, можно рассматривать чакры на ладошках. Да? Можно рассматривать чакры в зоне головы. Есть несколько чакр. Иногда рассматривают чакру на стопе. То есть энергетических центров в нас довольно много. Поэтому рассматривается 7 скорее как модель, описывающая уровни нашего существования. Такая вот сложная фраза. Сейчас разберем ее. Прежде всего, модель. Само понятие модель говорит об упрощении. Самый простой пример. Метро, да, и карта метро, нарисованная у вас, пока вы садитесь в метро. В целом карта может отображать все станции, все переходы, все взаимодействия, но она намного-намного проще. Не говоря уже о том, что карта метро не учитывает технические помещения, не учитывает стоянки поездов и так далее. То есть все то, что на самом-то деле есть. Так вот, в каком-то смысле мы с вами все время имеем дело с моделями. То есть когда мы говорим о тех или иных эзотерических знаниях, магических знаниях, представлении о мире, мы всегда имеем дело с моделями. Это всегда модели. Это никогда на самом деле не само метро. В этом смысле конвенциональная, да, то есть общепризнанная на сегодняшний день наука занимается абсолютно тем же самым. Это тоже точно так же модели. И не более того. Об этом нужно помнить, потому что школьное образование, да, подчас и университетское, как бы создает у человека иллюзию знания о мире. Я вас уверяю, точно такую же иллюзию создавала у человека церковно-приходская школа из 3 классов или даже ее отсутствие. То есть точно так же человек считал, что он все знает о мире. Поэтому, когда мы говорим о человеке, мы тоже рассматриваем модели. 7 энергетических центров примерно означают 7 уровней реальности. При этом четко объяснить, что такое уровень реальности, мы не можем. То есть мы можем только приводить некоторые аналогии, примеры. Например, уровень реальности – камень. Да? То есть я до него дотрагиваюсь рукой, я не могу пройти сквозь него. Плотность. Я могу взять воду в ванне, в кастрюле, в море, да, и здесь моя рука уже может двигаться. Я могу двигать свою руку в воздухе, и здесь я уже почти не встречаю сопротивления, по крайней мере, если двигаю ее медленно. Да, то есть надо быстро двинуть, чтобы почувствовать воздух. Если мы добавим вакуум, то там сопротивления не будет вообще никакого. То есть пример уровней. В каком-то смысле уровни чакр или уровни существования человека как раз и описывают подобную плотность. То есть можно ли это назвать 7 разными мирами? И да, и нет. То есть в каком-то смысле они действительно 7 разных миров, но в каком-то смысле это один мир, который условно разделили на уровни. И поэтому деление на 7 чакр создается не потому, что у нас 7 энергетических центров, а потому что у нас 7 уровней существования. И это принципиальная разница. То есть самих центров может быть больше, а вот уровней у нас действительно 7. То есть, либо, если опять же сказать другими словами, живой воплощенный человек существует на уровне семи миров. И с этой точки зрения каждый из нас, пока же, уточняю все время, разделен на семь миров. При этом между этими семью центрами или семью телами существует связь. Подобную связь иногда называют серебряной нитью, хотя сама модель серебряной нити очень примитивная и очень старая. То есть на самом деле то, что называют серебряной нитью, на самом деле целый комплекс энергоканалов, взаимодействий. То есть по большей части понятие серебряной нити устаревшее. Особого смысла в сегодняшнем понимании не имеет. Но тем не менее иногда используется. Каждый энергетический центр – генератор. Что такое генератор? То, что создает нечто, генерирует. То есть энергетический центр генерирует тонкое тело. При этом у нас с шестью тонкими телами все вроде бы неплохо. А вот с первым у нас появляется вопрос. Считать ли первое тело энергетическим или уже, собственно, материальным, физическим? Тут мнения разнятся. И опять же повторюсь, на самом деле мы не можем точно ответить на этот вопрос. По всей видимости, мы говорим действительно о семи энергетических телах, именно энергетических телах, но действительно на уровне седьмого тела и находится физическое. То есть в каком-то смысле физическое тело и то же самое к первому относится, да, оно как бы и первое, и не совсем первое, потому что оно скорее материальное. Отсюда искать чакры в физическом теле, препарируя физическое тело, бессмысленно. Их просто нет. Хотя обычно в тех местах, куда проецируются чакры, там расположены в какой-то степени расположены нервные центры, да, то есть нервные узлы. Отсюда подчас возникает противоречие, возникает непонимание того, что такое первое тело, да, то есть, собственно, Муладхара. При этом чакры как бы прорастают друг в друга довольно любопытным образом. Мы можем представить себе уровень, этаж. Да, давайте представим себе 7 этажей здания, 7-этажное здание. При этом на первый этаж идут отдельные лифты от каждого этажа. То есть вы можете попасть, например, с 7 на 1, с 7 на 2, с 7 на 3, минуя все остальные. А вот назад вы можете попасть только уже по этим же самым связям. То есть как бы получается, что на первый этаж спроецированы все 7 лифтов. 6 только, да, уже. На второй этаж только 5. То есть как бы у каждого более высокого этажа есть некоторый приоритет. То есть подобная конструкция, она довольно странно выглядит, тем более, что, опять же, она всего лишь модель, потому что связь между этажами, между уровнями намного-намного сложнее. Да, и, собственно, и называют часто эту связь энергоканалами. Но, тем не менее, чакры связаны, и какую-то проекцию каждой из чакр мы можем найти на физическом теле. То есть именно проекцию. Что такое проекция? Самый простой пример – кинотеатр. Вы пришли в кино, в проектор или электронный, или пленку, да, и она проецируется на экран изображение. То есть с экраном вы ничего поделать не можете. Но вы-то видите, по сути, то, что отражено от экрана кинотеатра. То есть вы видите как бы уже двойную проекцию. Потому что в зависимости от того, какой будет экран, у вас поменяется изображение. И опять же, что бы с вами в кинотеатре ни делали, на изображение на самом экране это никак не повлияет. В каком-то смысле чакры являются такой проекцией. То есть все это спроецировано сверху вниз. Отсюда получается, что изменения на каждом уровне, они неизбежно откликаются на всех выше лежащих. Ну и наоборот. То есть изменения, скажем, на уровне третьего тела вполне себе дают отдачу на уровне первого в виде болезней. Там загрязнения на уровне второго, особенно постоянные и длительные, да, несмываемые загрязнения, вполне себе могут вызывать болезни на уровне первого и третьего. То есть связь есть в обе стороны. Само понятие чакр очень удобно, именно удобно для объяснения, очень удобно для того, чтобы четко фиксировать. И в целом мы можем объяснить, за что ответственна каждая чакра, по крайней мере, с точки зрения поведения самого человека. Именно поведение, именно реакции. Это в целом несложно. И в свою очередь, сконцентрировавшись на тех или иных реакциях сознания уже, мы вполне способны таким образом активировать чакру, а вместе с ней активировать и тонкое тело. Модель семи чакр пришла к нам из Индии. Да, то есть, по крайней мере, индийское наследие ее сохранило. В Китае была модель трех энергетических центров, трех дентяний. Если очень обобщить, то дентяни делятся на верхний, средний и нижний. И соотнести их стопроцентно с чакрами не получится. То есть на первый взгляд кажется, что, например, верхний дентянь, расположенный в центре головы, условно соответствует менталу, да, трем верхним чакрам. Но это не совсем так. Там средний дентянь, расположенный примерно, да, туда, вот чуть ниже сердца, как бы делят, он тоже вроде как соответствует астралу, и это тоже не совсем так. То есть модель дентяней, она более сложная, тем более, что сами дентяни – это не то, что есть у нас по умолчанию. То есть это скорее энергетические центры того, кто работает с энергетикой. То есть если чакры есть у всех людей, то дентяни нет. То есть в наличии дентяни только у тех, кто с ними работал в прошлой жизни. В этой жизни, если вы их прошлых не сделали, их придется создавать, как бы прорезать по новой. Дентяни удобны тем, что они значительно облегчают работу с энергетикой. То есть именно работу с энергетическими каналами, работу с меридианами. То есть меридианами называют крупные энергоканалы. И в свою очередь здесь открываются довольно серьезные и интересные возможности влияния на тело, на здоровье, на состояние. Отсюда целый комплекс практик, который имеет отношение именно к работе с меридианами и дентянами. В свою очередь здесь же добавляется понятие ци, то есть некоторая энергия ци, или в японском варианте ки. Причем существует, опять же, среди многих магов существует, я бы сказал, не то что непонимание, а несогласие проводить или ставить ли знак равенства между китайским понятием ци и индийским понятием прана. Потому что этим словом тоже называют одну из биоэнергий, то есть, по крайней мере, то, что человек, то, с чем человек способен работать. То есть, иногда говорят, что это одно и то же, иногда говорят, что вот не совсем, иногда говорят, совсем не одно и то же. То есть, здесь мнения очень отличаются. При этом, если внимательно поработать и с тем, и с другим, именно поработать, да, то есть, не почитать трактаты, не послушать лекции, а поработать, то достаточно быстро становится понятно, что все эти споры теоретические. То есть это совершенно разные типы энергии, да, вообще не особо похожие даже друг на друга. Тот, кто поработал с тем и с другим, довольно быстро вам об этом скажет. Да, то есть для него такого вопроса не будет. Поэтому многие тексты, которые так бы условно называются магические, написаны, к сожалению, людьми, которые слушали лекции в магических школах, но не практиковали их. Из чего можно несложно заключать, что ценность многих магических книг, увы, стремится к нулю. Откуда же тогда берут знания? Знания берут из памяти прошлых жизней. И эта модель сразу нас сдвигает в понимание того, вернее, не в понимание, а в область объяснения того, что, чем же является человек. Итак, семь тонких тел, семь чакр при жизни. Каждая несет определенный функционал. Когда человек умирает, происходит некоторый распад этих самых тонких тел, и в результате То, что остается, можно отнести только лишь к менталу, то есть три верхних центра. Все остальное распадается с той или иной скоростью, включая физическое тело, эфирное и астральное. Иногда в каких-то ситуациях остается частью астральное тело, иногда определенные практики, в частности практики шаманизма, то есть целое направление работы с природой, с жизнью, с духами, да, которое называют традиционно шаманизмом, так вот, оно иногда позволяет сохранять часть астрального тела. Человек, который умер, его принято называть элементером, и этот термин, он в целом уже вполне в современной эзотерике устоявшийся. То есть человек в посмертии между воплощениями. Сама идея воплощений, опять же, она азиатская и в европейской традиции практически неизвестная. То есть сегодня многие практики иудаизма, христианства и около их пытаются примазаться к идее реинкарнации. Нет, это вранье. То есть в Европе эта идея не прижилась. Знание Древнего Египта, который во многом оказал влияние на европейскую магию, Египта и Древней Греции, эту информацию не несли. Поэтому, если вы услышите, да, что в иудаизме присутствует реинкарнация, это современное вранье, причем совсем современное. То есть ни христианство, ни Греция, ни даже Египет реинкарнацию не рассматривали. То есть Египет относился к душам интересным образом, но не рассматривал ценность всех душ. То есть рассматривалось, что обладают ценностью только души, ну, очень продвинутых людей. А все остальные не важны. И, соответственно, только они каким-то образом воплощались, перевоплощались, и то это не рассматривалось как вот та непрерывная линия, цепочка воплощений. Это рассматривалось скорее как некая часть. Отсюда, например, в иудаизм, в то, что называется устная Тора, проникла идея о том, что души праведников, то есть людей очень высокого духовного уровня, могут дробиться на множество элементов, чуть ли не на тысячи кусочков, да, и попадать, и воплощаться в течение там, многих даже тысячелетий, там, в разных людях, например, да, что они не исчезают без, ну, совсем, да, то есть полностью не исчезают. Но повторюсь, что эта идея, она скорее даже в древней Иудее относилась скорее к области сказок, легенд, мифов, чем к религиозной концепции. И явно тоже пришла туда из древнего Египта, то есть, да, как своеобразное отражение взглядов древних египтян. Что мы тоже с вами рассматривали на магии древнего Египта, что возникновение иудаизма как отдельной религии, да, очень похоже, то есть мы не можем 100% сказать, не найдя прямых свидетелей, но очень похоже на воплощение одного из магосоциальных экспериментов древнеегипетских жрецов. Потому что во многом то, что мы можем сегодня назвать европейской магией, это во многом некий синтез. То есть в основе его древний Египет, иудаизм, чуть позже христианство, в меньшей степени язычество Греции и племен, которые в начале нашей эры завоевали уже Римскую империю. То есть это синтез такой вот, да, очень странный. И в этом синтезе, еще раз повторюсь, не было идеи реинкарнации. Сама идея реинкарнации, описанная в индуизме и позже перекочевавшая в буддизм оттуда же, она очень отличается от той идеи реинкарнации, которую рассматриваем мы с вами. Во-первых, мы говорим, что человек воплощается в человека. То есть никаких там букашечек, демонов, да, осликов и прочего. Человек в человека. При этом следует понимать, что само понятие реинкарнации, оно тоже очень и очень сложное. То есть на данный момент опытным путем мы находим два типа реинкарнации. То есть реинкарнация, назовем ее обычная, и реинкарнация истинная. Почему такое деление? Потому что обычная реинкарнация, да, которую, по идее, начинает человек, начиная с первой касты, она не совсем реинкарнация. Попробую объяснить. Когда человек появляется, а мы не очень понимаем, как и почему, но тем не менее у нас есть некоторая модель появления человека, и когда он появляется, он является системой с предустановленными качествами. Ну, по принципу, вы купили компьютер, а туда уже поставили минимальный набор программ. То есть операционную систему и минимум программ. Также примерно появляется человек. При этом набор программ может отличаться, но выделяют какое-то количество типов так называемых матриц. Еще раз повторюсь, по сути, это предустановленный комплект. Ну, опять же, если проводить аналогии, кому-то поставили Windows, кому-то поставили Linux, кому-то Chrome OS, кому-то Apple. То есть несколько отличаются, хотя в целом разница не очень большая. Скорее, разница в предрасположенностях, которыми человек может воспользоваться, а может еще и нет. Появившийся объект, то есть появившийся человек первой касты, для системы не представляет никакой ценности. То есть сам по себе он просто возможность, он просто некий потенциал. То есть станет ли эта личность личностью, зависит от самого человека, от принципа свободы воли. Здесь у нас сразу появляется еще одно понятие – система. Само слово «система», оно на самом деле ничего не объясняет. И в прошлом его заменяли словом «бог», «творец», «создатель», «как-нибудь еще». Но точно мы не знаем. Мы рассматриваем этот механизм именно как механизм. То есть мы не можем точно сказать, что это такое. Тем не менее, мы можем наблюдать некоторые стремления системы, некоторые законы системы. И во многом магия – это изучение и освоение таких законов. Так вот, появившийся человек для системы не представляет особой ценности и живет свою жизнь. Вопрос, сумеет ли сам человек научиться чему-либо. Причем научиться означает не там, выучить алфавит или таблицу умножения, а означает приобрести качество. То есть что такое качество, мы поговорим чуть позже, поскольку это вообще отдельный вопрос. Но качество является принципиальным моментом. То есть качество делает личность личностью. То есть первое наработанное качество, да, человеком первой касты, собственно говоря, запускает процесс частичной реинкарнации. А почему частичный? А потому что ничего, кроме качества, не остается. Все остальное стирается. Все остальное как бы предустановленная программа. То есть, опять же, если сравнивать с компьютерами, то некий Вася получил компьютер с предустановленными программами. Он не может поставить туда ничего дополнительного просто по той самой причине, что нет такой возможности. Дополнительное ему надо написать самому. Вася не умеет программы писать, это его трудность. Начальный комплект программ предполагает возможность Васе написать хоть что-нибудь. То есть Вася должен написать за свою жизнь хотя бы какую-то самую простую программу. Ну, новую, сам. Используя те инструменты, которые Васе дали. Если он этого не сделал, то он не отличается от базовой комплектации и, умирая, идет в слом. Для него нет никакой реинкарнации. Поскольку нечего реинкарнировать. Типовой проект. Вы хотите сказать, Вася приобрел за жизнь опыт, эмоции, воспоминания. Да, но для системы это не ценно. То есть это типовое. Таким образом, если Вася все-таки написал программу, то в следующий раз эту программу не выбрасывают. Причем не важно, насколько она там ценная, насколько она там, да, большая. Это не так важно. То есть эту программу берут и пересаживают в новый компьютер. Опять же, сравнивая с компьютерами, мы с вами, там те, кто пользуется не первый год, видят, как меняются операционные системы. Так вот, матрицы меняются тоже. Но меняется не основа, а меняется, опять же, наполнение. То есть, проще говоря, Васину программу, которую он написал в первой жизни, во второй жизни подсаживают уже в более продвинутую операционную систему. То есть не в ту же самую. Таким образом, в следующей жизни эта программа может быть уже не очень-то ценна. Ну вот, не знаю, те, кто пользуется, скажем, там, айфонами, айпэдами, да, частенько могут наблюдать, как тот же самый Apple берет идеи каких-то популярных внешних программ и прописывает их себе. И да, смысл в этих внешних программах, он исчезает. Похожим образом делает и система. Ну, вернее, наоборот, да, это Apple считал у системы подобный подход. То есть, беря отдельные модули у множества людей, которые наработали интересные качества, система их каждое следующее поколение или каждые следующие шаги воплощений их вписывает в базовый комплект. Таким образом, базовый комплект сегодня, он значительно более продвинут, чем, скажем, там, 1000 лет назад. Именно за счет вот этих самых лучших программ. Но вернемся к нашему Васе. То есть он получил свою одну программку в следующей жизни. Ну, во-первых, то, что он нарабатывал в прошлой жизни, в новой жизни может быть повторено самой системой. И с этой точки зрения ценность его качества исчезнет. Во-вторых, его программа может не учитывать новые обстоятельства и тоже быть малоценной. Таким образом, получается довольно серьезный, давайте назовем, проходной балл в начале. То есть перевалить дальше, да, вот некоторую первую касту пройти дальше довольно сложно, потому что пока личность это делает, система успевает дописать, и ценность вашего личного качества, она почти нивелируется. Тем более, что одно качество нельзя назвать еще личностью. Когда качеств становится больше, давайте, не знаю, там назовем, вы написали уже там десяток программ. Но на самом-то деле то, что вы написали десяток программ там, к концу первой касты, на самом деле они очень похожи на типовые программы других людей. Да, они индивидуальные, но разница между написанным Васей, Колей, Джоном, да, и прочими очень маленькая. То есть нет смысла держать все эти программы в едином блоке. В каком-то смысле даже на этом этапе идет смешение качеств. То есть по-прежнему нельзя сказать, что личность реинкарнирует, потому что да, она реинкарнирует, да, какие-то кусочки сохраняются. Но этих кусочков, они еще не ярко выраженные, они еще не особо индивидуальные. И так продолжается до тех пор, пока человек не умудряется написать сложную, уникальную программу. Сложное, уникальное качество. С этого момента начинается то, что мы назвали истинной реинкарнацией. Да? Хотя, возможно, их и не одна. И можно говорить уже о неком сохранении личности. Сложно сказать, с какого момента касты это происходит. То есть, как ни странно, это не так уж жестко завязано на касту. То есть, у кого-то это происходит там, с третьей касты, у кого-то немножко раньше. У некоторых это доходит чуть ли не до половины третьей касты. То есть, сложно точно сказать. То есть, вопрос здесь не очень простой. Сама по себе истинная реинкарнация приводит к тому, что действительно качества перестают распадаться, рассыпаться. То есть их перестают тасовать вот в этом самом, да, бесконечном количестве душ. То есть и эта душа, она уже воплощаясь, она действительно, она еще не помнит ничего, но она уже многое умеет. Отсюда мы, собственно говоря, можем посмотреть детей, которые обретали качества, которым их никто не учил. То есть просто потому, что вот буквально обратив на это внимание, сразу начинали это делать. Причем я ни в коем случае сейчас не говорю о детях, которых можно назвать там вундеркиндами. Да? Там, вдруг начал хорошо считать. Нет, это не качество. Вдруг вспомнил язык. Нет, это не качество. А что тогда, собственно говоря, качество? То есть я думаю, что вы видели разных детей, возможно, помните себя. То есть дети, которые были, ну, детьми, да? А дети, которые достаточно там быстро, там не обязательно там годик-два, но по крайней мере лет до пяти, там, до семи, да, проявляли именно качество. Способность заводить друзей. Да? Человек может быть более дружелюбен или менее. Человек может быть более чувствителен, да, то есть чувствовать эмоции окружающих. Человек может уметь заставить окружающих выполнять свои желания. Причем я не имею родителей в виду, да, там родителей, которые любят, а вообще всех окружающих начинает строить. Да? Или некоторые свойства хитрости, когда человек явно гораздо более хитрый ребенок, да, причем, опять же, не только к родственникам, а с окружающими. То есть, в целом, можно найти достаточно много особенностей детей, которые их отличают от других. Чаще всего это, конечно же, воспитание. Чаще всего. Но иногда мы можем обнаружить, особенно если мы это наблюдаем действительно так вот детально, то мы можем обнаружить серьезные отличия от самих воспитателей, от самих родителей. То есть, когда у ребенка возникают качества, которые он не мог почерпнуть у окружающих его людей. Просто не мог почерпнуть. То есть, сами окружающие люди, там родители, бабушки, дедушки, воспитатели и все окружающие, все, с кем ребенок взаимодействует, они этими качествами сами не обладают. То есть, и списать это на какие-то другие варианты просто не получится. То есть, личность уже не типовая. То есть, уже не типовой проект. По сути, в каком-то смысле, именно с этого момента начинается настоящая реинкарнация. И с этого момента становится удобно работать с прошлыми воплощениями. Потому что до этого момента прошлые воплощения, они просто маленькие кусочки, они огрызочки. То есть, все еще как бы нет личности. С момента истинной реинкарнации вполне можно поднимать действенных союзников. Союзником принято называть одно из ваших прошлых воплощений, одно из, с которым вы сумели построить плотную связь, плотное взаимодействие. То есть наличие воплощений не означает, что у вас много союзников. То есть, еще раз повторюсь, союзник, да, в каком-то смысле дух, да, обитающий в вашей же собственной ментальной системе, который в то же время не совсем вы. То есть он похож на вас, но в то же время не совсем вы, потому что у него сохранилась часть опыта, часть воспитания, часть знаний прошлых жизней. Причем, чем дальше вы двигаетесь, собственно говоря, от истинной реинкарнации выше, да, чем больше воплощений прошло после нее, тем больше сохраняется памяти. И тем легче восстановить то, что вы, то, с чем вы жили. Само понятие «союзник» сложное, очень часто совершенно неверно мистифицируемое. То есть люди подчас придают союзникам те свойства, которыми те не обладают, и совершенно не замечают свойства, которые у них есть. Прежде всего, союзник – это другой процессор. Это, по сути, некоторая другая операционная система и другие принципы обработки информации. То есть союзник – это возможность посмотреть на события, и в том числе на себя, как бы чуть-чуть со стороны. А в магии очень много подходов, практик, идей, построенных на принципе наблюдателя. Когда я наблюдаю за тем, что я делаю. И союзники в этом смысле позволяют сделать очень многое, то, чего не дает возможность сделать их отсутствие. Помимо всего прочего, память или информация союзника – это очищенная личность. То есть в посмертии, когда мы умираем, происходит некоторый процесс очистки того, что можно назвать эмоциональными оценками. страхами, переживаниями, плотными связями, да, переживаниями о родителях, детях, странах, о роде. Это все стирается. И в каком-то смысле вы получаете более, ну, назовем ее чистую, более кристальную личность. То есть в союзнике сохраняется в каком-то смысле самое ценное, что личность наработала в течение жизни. Причем самое ценное не с вашей точки зрения и не с точки зрения союзника, а как бы с точки зрения системы. Отсюда получается некоторый парадокс, что союзники в некотором смысле они производят более, ну давайте скажем, умное впечатление, более разумное, чем сегодняшнее воплощение. То есть именно потому, что у них нет страхов, у них нет переживаний избыточных, они уже умерли, да, то есть они не боятся, у них нет тараканов воспитания и так далее. В связи с этим в некоторых как бы объяснениях, в некоторых традициях просочился некоторый страх перед союзником. То есть в целом это чушь. В целом союзник не может вами выгнать вас и занять ваше тело. То есть это ерунда, но подобные страхи присутствуют, да, и иногда довольно интенсивно мешают работе с союзниками. Другое дело, что маг развивается в сторону множественности я, множественного ментала. И поэтому для адепта, для мага очень важно суметь сделать союзника частью своего я, но не растворять в своем я, а именно сохранить как бы некий индивидуальный подход, отличный от меня. Чем больше я таких союзников сумел оживить, а в каком-то смысле это похоже на оживление, тем больше я сохраню памяти из своей собственной этой жизни. Тем больше я сохраню своей собственной личности. Потому что именно на подобных взглядах со стороны все и сохраняется. То есть работа с союзниками дает очень много и с точки зрения понимания, и с точки зрения наблюдательности, и с точки зрения опыта. Потому что обычно, да, мы действительно говорим, что да, возраст частенько приходит один без мудрости. И часто люди с возрастом как раз не умнеют, а глупеют. Увы. Но тем не менее, опыт жизни, именно опыт жизни, в какой-то степени он личность меняет. Но если мы возьмем опыт нескольких жизней, что позволяет посмотреть на этот же самый опыт с разных сторон, ведь жизнь была другая, воспитание было другое, да, но проблемы людей в каком-то смысле были те же самые. Это делает человека, давайте скажем, значительно взрослее, значительно умнее. То есть никто из вас, живя обычную одну жизнь, не успеет поумнеть настолько, да, насколько вы можете поумнеть, пробудив союзников. То есть именно потому, что они становятся частью вас, а вы, в свою очередь, становитесь как бы множественной личностью. Работа с союзниками трудная, сложная, требует действительно очень много умений и серьезных пониманий. Да? То есть как бы здесь недостаточно там про той или иной практики, и, к сожалению, недостаточно просто пробудить союзника. Обычно толку от этого особого нет. Ну, можно только там гордиться, я вот был там тем-то, круто. Дальше. А дальше ничего. Сама по себе реинкарнация, в свою очередь, ведет нас к наблюдению посмертия. С одной стороны, то есть что происходит в посмертии. И она, в свою очередь, нас ведет к воплощению новому. И наблюдая воплощение новое, мы, собственно говоря, получаем большое количество новой информации. Во-первых, мы можем увидеть, что воплощение происходит как бы в разных мирах. То есть не совсем индуисты и буддисты врали. То есть разные миры, они как бы отличаются, по сути, по некоторым параметрам невероятности, а, скажем так, плотности мира. То есть, или используя другую терминологию, Миры отличаются своей магичностью. Миры могут быть по событиям похожи, могут довольно сильно отличаться, но, тем не менее, в какой-то момент личность начинает двигаться уже не в одной ветке, а как бы меняя ветку. Собственно говоря, маги, да, начиная работать в одной ветви и повышая свою магичность, личную магичность, в том числе магичность мира, стараются каждое следующее воплощение сдвигаться немножко именно в сторону большей магичности, потому что это ускоряет уже личное развитие. То есть не оставаться в той же самой ветке. Само понятие веток очень сложно объяснимо. То есть это разные вероятности, это разные вселенные, это вообще разные миры. Или это разные аспекты одного мира, мы сказать не можем. То есть на самом деле все, что на эту тему пишут и говорят, является выдумкой. То есть не наблюдая самостоятельно, не исследуя это, не поняв это, мы не сможем ответить на эти вопросы. Поэтому по большей части мы просто говорим, да, такое есть, да, такое возможно, да, это можно наблюдать, но причины, да, и качества, и свойства того, о чем мы говорим, мы не знаем. Потому что тем более все это существует, опять же, в моделях и интерпретациях. Отсюда мы говорим, что мир, он множественен по разным параметрам. То есть, другими словами, миров существует много. Их можно как-то классифицировать, как-то группировать, но это все совершенно отдельная тема. Пока что мы говорим, что миров много, и личность, которая начинает заниматься магией, менять свою настройку, да, может между такими мирами двигаться, правда, только в посмертии. Да, что уже как бы, ну, не то чтобы так уж прямо для большинства людей привлекательно. Развитие, в свою очередь, происходит, когда мы делаем нечто, и дальше начинается вопрос, а что? То есть, если обычная учеба в школе, там, в университете, защита каких-нибудь там диссертаций, работа профессором, там, достижение значимых социальных высот, увы, не является показателем личной эволюции. А что тогда? То есть там проклятие, лечение? Нет, не в этом дело. То есть внешние параметры здесь в какой-то степени не так важны, а гораздо более важно становится личное изменение. И дальше у нас возникает вопрос, а как, собственно говоря, мы нарабатываем качество? Как можно ускорить наработку качества? Да, если движение по эволюционной лестнице является именно наработкой качества, как это можно ускорить? И дальше мы начинаем разбираться, а что такое, собственно, качество? То есть в самой простой интерпретации можно было бы сказать большая разумность. Там умение, большее умение анализировать мир, понимать мир. Большее умение так называемого системного взгляда. Но, опять же, здесь очень трудно четко разделить. По крайней мере, мы с вами можем четко сказать, что многие знания, именно знания с точки зрения известного цивилизации, не всегда являются показателем уровня. То есть человек может много знать, при этом быть довольно глупым. Как так? Человек получил хорошее образование, человека просто научили, по крайней мере, заставили заучить. То есть умение делать выводы, умение анализировать, умение понимать, умение менять то, что человек выучил, в том числе и отказываться от выученного ранее. Да, без истерики, без трагедии, без катарсиса. Оно в том числе является показателем интеллекта. И отсюда мы вводим несколько понятий разумности, которые нам, ну, да, которые нам просто должны объяснить, о чем мы говорим. В том числе, сами по себе знания являются очень важным элементом жизни. И если знающий много может быть дураком, то как бы человек высокого уровня развития не знающим быть не может. Потому что у человека к четвертой касте возникает потребность в знаниях. Причем самых разнообразных. Потребность знаниям не может быть решена просто получением там даже университетского образования одного, второго, третьего, четвертого. Потому что эта потребность знаниям, она множественная. То есть в какой-то момент человек начинает уже не узнавать, а познавать. В свою очередь, познание связано с множеством действий. Познание связано со свойствами нашего ментала и состоит из того, что мы информацию, которую получаем, мы именно преобразуем. В каком-то смысле можно было бы сказать, что мы, что-то узнавая, творим. Причем в случае человека, который именно запоминает, он просто запоминает, он ничего не творит. Тот, кто познает мир, он не просто запоминает, а он воссоздает множество связей с тем, что он знает до этого. Даже если лектор, даже если учитель, да, об этом не сказал, даже если об этом в книге не написано. То есть умение сложных взаимосвязей, взаимодействий, умение сложного понимания, да, является неким показателем, в том числе и касты, в том числе и уровня. Сами качества образуются довольно сложным образом. И для того, чтобы понять, как они образуются, нам придется вернуться немножко назад. И нам придется вернуться к некой модели мироздания. То есть в противном случае мы просто не сможем понять, как они формируются. То есть почему у Васи в том же самом случае качество сформировалось, а у Коли в том же самом случае нет. При абсолютно одинаковых раздражителях, при абсолютно одинаковых знаниях, при абсолютно одинаковой, казалось бы, ситуации. Итак, модель мироздания. С точки зрения современной физики, скажем так, еще год назад, всего-то год назад, современная физика считала, вернее, как считала, да? То есть была гипотеза, с которой большинство физиков соглашались, что неким непонятным образом Вселенная взорвалась в Большом взрыве. Причем на вопрос, откуда взялся материал для взрыва, никто ответить не мог. Почему вдруг он начал взрываться, никто ответить не мог. Как бы модель эта была общепризнанной, и основана она была на одном единственном факте. Дело в том, что наше наблюдение за внешним миром, то есть с помощью телескопов, дает нам обнаружить так называемое красное смещение. Довольно интересный эффект наблюдения за внешними звездами и галактиками, который мог возникнуть только в одном единственном случае, если галактики расходятся одна от другой. То есть мы не можем сказать, расходятся они от центра или нет, но они расходятся. То есть так называемое красное смещение показывает нам, что разные галактики во времени постепенно отходят одна от другой. Причем все ото всех. Да, если бы я взял, скажем, 3, то мы бы взяли 3. Взял бы 100, все ото всех бы отходили. Объяснить внятно, почему это происходит, физики не смогли. То есть наблюдение это старенькое уже, еще с 20 века. И до года назад оно, в принципе, считалось господствующим. Хотя в то же время физики были голоса, которые пытались подвергнуть это сомнению. Но дело в том, что современная наука все еще несет на себе следы возникновения в XVIII-XIX веках. Дело в том, что современная наука все еще продолжает спор с религией, а XIX век как раз прославился тем, что, собственно говоря, по-настоящему научно-технический прогресс начался в Англии, как раз, собственно говоря, к середине или первой половине XIX века. И, соответственно, середина и вторая половина XIX века отличается огромным количеством споров, дискуссий, да, о том, как объяснить, что такое мир, откуда он возник. То есть споров между, я бы сказал, даже не между учеными, а между популяризаторами науки и религиозными деятелями. И современная наука, к сожалению, от этого спора до сих пор не избавилась. Несмотря на то, что она уверенно победила в 20 веке, несмотря на то, что религия, скорее всего, не является уже неким анахронизмом, несмотря на, да, полную и абсолютную безоговорочную победу, несмотря на то, что большинство населения планеты сегодня верует в атеизм, да, именно верует в атеизм, тем не менее наука продолжает спорить с религией. А соответственно, любые аргументы, которые не укладываются чисто в материалистическую концепцию, наука рассматривает крайне неохотно. Крайне неохотно. То есть, да, рассматривает, но скорее как что-то такое странное. Так вот, модель эта существовала лет, наверное, 50. Примерно, могу ошибаться, но примерно в районе 50 лет. Вот. И как-то, когда получили вот буквально в течение последнего года, если вы послышали новый телескоп, который позволяет сделать сложные снимки в космосе, Уэбб, так вот, снимки с этого телескопа, собственно, первый снимок опровергнул теорию Большого Взрыва. То есть он просто опровергнул. Потому что то, что у них получилось, в теорию Большого Взрыва уже не укладывается. Пока никакой новой теории не возникло, и пока объяснений, как возникает Вселенная, нет. То есть, проще говоря, на самом-то деле их не было и раньше, но были гипотезы, да, общепринятые, так называемые, сегодня нет и их. То есть мы с вами рассматриваем даже не историю мироздания, не историю возникновения мира, а скорее некую концепцию. В этой концепции мы вводим новое понятие, которое можем назвать словом «хаос». В сегодняшнем инфополе хаос интерпретируется как угодно. Да? «Не создавай хаос у меня на кухне». Да? Или «приведи в порядок свой хаос в шкафу». Да? Или «хаос в голове» и так далее. А если мы используем еще и модель игр, да, если мы используем книги, фантастику, то с хаосом станет все еще сложнее. Да? То есть само инфополе это слово интерпретирует очень и очень разнообразно. Мы с вами его будем интерпретировать, хотел сказать однозначно, но нет. Мы будем его интерпретировать как неизвестность. То есть можете ли вы сказать, есть ли что-то, существует ли что-то, чего вы не знаете? То есть вы говорите, ну да, то есть да, там знает кто-то. Но если не знает никто, то есть если существование, есть ли нечто, да, вне параметра известности? То есть на этот вопрос мы ответить не можем. Поэтому мы вводим довольно странный термин, да, неопределенность. В самой неопределенности нет материи вообще никакой. Нет пространства вообще никакого и нет времени вообще никакого. То есть все три известных нам параметра мира, мерности мира, отсутствуют в неопределенности. А дальше возникает вопрос, а присутствует ли сама неопределенность? И ответ нет. То есть сама неопределенность в каком-то смысле это тоже концепция, это тоже модель. То есть модель несуществования. В этом несуществовании по неизвестной причине, а вернее без причины, возникает так называемая первопричина. То есть почему она возникает, мы не можем ответить, потому что сама неопределенность причин не имеет, а потому и называется первопричина. То есть невозможно рассмотреть то, что было ранее. Первопричина, она в каком-то смысле есть и ее и нет. Потому что она всего-навсего некий закон, некий принцип, но поскольку ничего более нет, то она не может быть приложена ни к чему. Ведь представьте себе там, с точки зрения государства. Да? То есть государство принимает закон дорогу переходить только на зеленый свет. Допустим, да, светофора. Но в этом государстве нет светофоров. Ну, нет их. А возможно, и дорог нет. То есть закон есть, а дорог нет. Так вот, первопричина в каком-то смысле является причиной дальнейшего. То есть в нашем примере наличие такого закона в какой-то момент приведет к созданию дорог. Дороги начнут регулировать, и там возникнут светофоры. Хотя изначальный закон говорил переходить дорогу там или ехать только на зеленый. Не было кому ехать, не было где ехать, не было на чем ехать. То есть сам по себе закон, первопричина, является принципом, который приводит позже к образованию очень и очень многого. И это, собственно говоря, первопричина. Первопричина приводит к тому, что возникает довольно странное явление, то есть первопричина начинает воздействовать. Но не на что-то, а сама по себе. Воздействуя, она начинает формировать мироздание, формировать Вселенную. То есть своим собственным воздействием. В каком-то смысле можно сказать, что Вселенная создана первопричинами. Что слегка отражено, да, в Торе, в Библии фразой, да, «И сказал Господь, да будет свет». С чего, почему, откуда он знал, что будет свет? Да, что такое свет? Откуда вообще возник этот самый Господь? То есть «да будет свет». Так вот, действие, да, самого принципа мы называем силой. Сила – это действие или, другими словами, манифестация принципа. При этом возникает парадокс. Поскольку сила возникает в ничто, в неопределенности, то как бы действовать ей, по сути-то, и не на что. Но она действует. В результате сила по-прежнему обладает интересным качеством. Она действует, не существуя. То есть как так? Еще раз повторюсь. Представьте себе первобытный общинный строй. Люди живут в пещерах. Да? То есть даже самого понятия дорога нет. Но есть закон, едем только на зеленый, переходим дорогу только на зеленый. Казалось бы, это абсурд. То есть такой закон ничего не может делать, он ни на что не влияет. Однако он влияет. Однако он создает предпосылки, однако он создает, стимулирует возникновение множества цепочек. Да, в результате возникает цивилизация, в результате строят там какие-нибудь повозки, машины, и в результате закон начинает работать. То есть по факту работать-то он начал давным-давно. Примерно вот так же, очень примерно, разумеется, действуют силы. Каждая сила возникает сама по себе. Именно сама по себе. То есть каждая из сил является первопричиной. При этом мы не можем, поскольку она не существует, но действует, мы не можем отнести к ней параметр количества. В каком-то смысле сила бесконечна. Но именно что в каком-то, потому что мы просто вообще не можем считать, ее не существует, она только действие. Несколько сил, да, или скажем, две силы, приводят к возникновению, да, третьей. При этом, разумеется, это очень простая модель. То есть переплетения могут быть намного более сложными. Но силы могут быть объяснены первичные, да, то есть как первопричины, вторичные, то есть возникшие из взаимодействия и так далее, и так далее. В каком-то смысле действие сил сейчас начинает наблюдать, да, квантовая физика, говоря о так называемых кварках или квантах. То есть некой информации, из которой в конечном итоге и состоят элементарные частицы, которые формируют материю. Тут, правда, связка не очень четкая, не очень внятная, поэтому мы не можем утверждать именно такой образ. Но, тем не менее, да, некоторая похожесть на идею есть. Другими словами, мы можем представить себе эволюцию мироздания, в котором возникают силы, и, начиная взаимодействовать, они, собственно говоря, формируют время. Отсюда здесь мы представляли себе такой своеобразный, да, старинный спидометр, где говорили время, некое начало мироздания 0 и гипотетическое окончание 100%. То есть мы брали здесь именно проценты. Проценты чего? Проценты взаимодействия сил. То есть, напомню вам, возникали разные силы. Да? Скажем, мы их отметим красненьким, желтеньким, там, зелененьким. То есть, когда бы они возникли, это все будет точка ноль. А вот их взаимодействие приводит к тому, что теперь силы стало три. То есть, каждая из этих сохранилась, но их стало три. Дальше мы можем здесь рисовать сложное плетение. И чем дальше от начала мира, от начала времен, тем переплетений больше. Соответственно, 100% это некий гипотетический момент, когда все силы со всеми уже образовали связи. То есть больше они ничего добавить не могут. Сколько бы они ни переплетались, сколько бы они ни усложнялись, нового не возникает. Ну, представьте себе такую сложную сеть, да, где происходит уже дальше множество взаимодействий. Причем каждая сохраняется. Получится все больше вторичных сил. Само мироздание, можно сказать, да, ноль начала времен, 100% конец времен. И та точка, она гипотетическая скорее, потому что мы не знаем, что было до нолика, а вернее до плюс один. И да, невозможно 100, потому что мироздание закончится. В какой-то момент возникают силы, которые мы с вами можем назвать силами жизни и силами разума. Они довольно сильно отличаются от многих других сил. Собственно, почти от всех. То есть и то, и другое мы можем рассмотреть как принцип, как силу. Напомню вам, сила – то, что действует, но не существует. Некоторая манифестация закона. При этом сила жизни создает самоподдерживающуюся систему. А сила разума создает еще и самоизменяемую систему. То есть мы с вами являемся существами, которые построены как раз по этим законам. Самоподдерживающиеся, но это относится к любому живому существу, и самоизменяющаяся, это относится к любому разумному существу. При этом следует упомянуть, что животные в некоторой степени тоже самоизменяются. Но обычно в большинстве случаев они изменяются не за счет собственных ресурсов, а за счет того, что люди их так называемый процесс одушевления осуществляют. То есть изменяют их за счет собственного ментала. То есть потенциал самоизменения у диких животных очень и очень маленький. Хотя, тем не менее, в какой-то степени есть. Потенциал самоизменения у человека довольно высокий. И, собственно говоря, качество формируется как раз, когда человек создает программу в собственном разуме, которая, в свою очередь, способна взаимодействовать с какой-либо из сил. То есть не просто написание программы, а в каком-то смысле еще и подключение дополнительного потока энергии. А ведь сила, да, может быть рассмотрена и как определенный тип энергии. Соответственно, чем у человека больше качеств, тем больше он потенциально способен включиться в большее количество разнообразной энергии. И тем он быстрее и сложнее начинает создавать новые качества. Ну, попробую объяснить. Если вы будете писать программу для компьютера, скажем, в текстовом редакторе, то это займет у вас очень много времени, и программа будет примитивной. Если вы ее будете писать уже в специализированной программе, то это будет быстрее, а программа будет намного сложнее. Если вы возьмете какой-нибудь модуль, где уже много элементов, которые уже записаны заранее, в том числе и другими программистами, то вы сможете создать уже что-то действительно выдающееся. То есть также, да, работает по той или иной степени и набор наших собственных качеств. Отсюда то, что называют магическое развитие, это не просто, да, умение воздействовать на мир или добиваться то, чего мы хотим, а это в самую первую очередь изменение себя. То есть управляемый, целенаправленный набор качеств. В том числе и с помощью сил. То есть понятие «сила» оно как раз очень такое вот, да, многогранное, сложное, да, прежде всего потому, что силы разные, а мы их не очень-то способны почувствовать, ведь они не существуют, напомню. Мы их не очень-то способны объяснить, то есть и довольно трудно их выделить. То есть то, что у нас есть, мы привыкли, мы не видим, а то, чего у нас нет, мы даже не знаем. Поэтому была создана интересная модель, когда описывается не конкретная сила, а описываются как бы качества разных сил. То есть что такое качество? Разных сил уже, не человека, а сил. Стандартный пример. Шар является бесконечным многогранником. Потому что с математической точки зрения мы можем здесь определить любое количество углов и граней. Так вот, если мы посмотрим на множество сил и попытаемся выделить наиболее заметные грани, обратите внимание, не большие, а заметные для самого человека. Так вот, модель такого изучения сил привела к возникновению модели больших арканов. Большие арканы описывают как раз типичные грани сил. Не одной силы, а разных. В каком-то смысле они описывают те грани, которые человек замечает без особых усилий. И получается, что пытаясь взаимодействовать с арканами, мы тем самым как бы пытаемся взаимодействовать с одной из гранью той или иной силы. Причем мы даже не знаем, какой. Напомню вам, качества наши собственные в нашем собственном мышлении, они как раз и подключают силу. То есть, когда вы начинаете размышлять, думать, творить, в этот момент вы, собственно говоря, и активируете в систему сил. То есть, в ваш ментал начинает поступать сила. Если вы работаете, пытаетесь работать с арканами, то вы, сосредоточившись на том или ином аспекте, на том или ином свойстве, вы с какой-то из сил можете провзаимодействовать. Именно с какой-то, да? То есть та, которая доступна вам, та, которую вы себе прописали. То есть арканы оказались довольно универсальной моделью, да, настройки не на силы, как бы, а на грани сил, что несколько проще, потому что не требует от человека, да, многократного изучения самих сил, а скорее требует изучения себя. Потому что большие арканы описывают не столько сами грани сил, сколько грани качеств самого человека, причем более-менее типовых качеств. И 22 больших аркана, да, описывают как раз подобные качества. То есть качество личности. Сосредоточившись на том или ином качестве, мы способны провзаимодействовать с каким-то из качеств, да, силы, с какой-то из граней силы. Зачем? А для того, чтобы записать новые, для того, чтобы усложняться, развиваться, для того, чтобы становиться сложнее, для того, чтобы увеличивать собственное могущество и собственную свободу. То есть силы – совершенно неотъемлемая часть мира, и для мага силы совершенно необходимы, но в каком-то смысле они необходимы для любого человека. И неважно, верит он в магию или нет. Потому что в противном случае новых качеств он не приобретает. Часто люди включаются в силы иногда сами, да, случайным образом, по тем или иным причинам. Иногда происходит, это идет на пользу, иногда это идет во вред. Причем во вред может пойти как психике, так и физическому здоровью. Потому что изменения серьезные, они влияют на все. Если человек их не использует, как бы избыточный поток силы, то, соответственно, это может негативно влиять на здоровье. Отсюда частенькое возникновение легенд, там, да, неблагоприятные места по тем или иным причинам, то есть для обычных людей, но частенько они вполне себе благоприятны для тех, кто понимает, развивается и использует эти энергии. Отсюда возникает еще новое понятие, довольно интересное, так называемые места силы. Места силы – это просто термин, обозначающий, что на поверхности планеты та или иная область и отличается по энергетике от другой области. То есть изменения могут быть, да, в плюс с энергии, в минус с энергии, полезны человеку, вредны человеку, полезны одной касте, не полезны другой касте и так далее, и так далее. Места силы бывают крупные, большие, бывают маленькие, да, буквально там 100-200 метров. Места силы бывают природные, связанные с геологией, Да, это могут быть связаны подземными реками, какими-то особыми скалами, опять же, под землей. Могут быть связаны спящими вулканами или открытыми. То есть довольно много параметров, которые формируют места силы, включая общую энергетику планеты. Места силы могут быть созданные людьми. В этом случае их называют эгрегориальные места силы. То есть созданные верованиями людей. Когда люди во что-то верят, они создают, именно творят с помощью силы нечто достаточно странное, да, то, что называется, то, что мы назвали здесь, да, назвали фантазмом, нечто призрачное. Создавая фантазмы, люди в каком-то смысле меняют мир, и таким образом возникают эгрегориальные места силы. Типичные примеры. Да, скажем, та же самая Стена Плача, место храма в Иерусалиме, храм Гроба Господня, да, место, да, Кааба в Мекке и так далее, и так далее. Таких мест немало. Обычно они формируются столетиями, и основной принцип, что люди по-настоящему должны верить. То есть не формально изображать, а верить. Потому что формальное изображение ничего не создает. Да, поэтому если люди просто соблюдают традиции или это просто в современной моде, такое место не становится местом силы. Да, то есть, соответственно, часть там, храмов, церквей несет след даже через тысячелетия, а часть ничего не несет. То есть само наличие церкви не означает, что там есть изменения. Эгрегориальные места силы, в свою очередь, влияют на людей и подключают их к тем или иным эгрегорам. И тут сразу возникает вопрос, а что такое эгрегоры? Если, опять же, очень упростить, эгрегоры – это комплексное стремление. То есть, скажем, мы с вами собрались где-нибудь на катере и решили провести время, решили устроить вечеринку. Казалось бы, у нас есть стремление, но нет. Потому что каждый от этой вечеринки хочет чего-то своего. Да, кто-то поесть, кто-то там заняться сексом, кто-то отдохнуть, кто-то поспать, кто-то просто выпить, поесть и так далее. То есть у нас нет единого порыва. А теперь давайте представим себе, что на этом же самом пароходе мы решили стать пиратами и ограбить соседний пароход. У нас появляется единый порыв. У нас появляется единая идея. И вот она уже формирует эгрегор. Пока наше желание сохраняется, эгрегор жив. Если предположить, что эти же люди сказали, там не хватит, да, займусь чем-нибудь другим, эгрегор распадется. Эгрегоры – некая комплексная, сложная энергоинформационная форма, и в какой-то момент они начинают обретать то, что называется самоосознание. То есть можно сказать, что они становятся частично разумными, и с этого момента они стремятся себя сохранить. На них начинает действовать закон самосохранения. Дальше уже эгрегоры начинают стремиться подключать людей и навязывать им те или иные стремления. Поэтому эгрегоры и хорошо, и плохо. То есть это целый комплекс. В целом про эгрегоры я рассказывал довольно много на беседах. Да, покопайтесь в YouTube, там, по-моему, две или три, и даже четыре беседы на эту тему есть. Мы с вами продолжаем, собственно. И возвращаемся к понятию человек. То есть сам человек является продуктом мироздания. Воплотившись, душа начинает создавать себе тело. Именно создавать тело, разумеется, на основе генетического материала. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что каждый из нас вырастил себе тело. Понятно, в неосознанном режиме, да, можно сказать, я бы себе вырастил как-нибудь получше. Да? Но режим неосознанный, тут и оно, плюс из того, что имеется в наличии. Поэтому большинство людей и недовольны собственным телом. Само такое выращивание приводит к сложным, да, как бы взаимодействиям с этим телом, о чем мы, собственно, с вами уже говорили, о том, что правильный подход к своему физическому телу – это часть меня, но не совсем я, но именно часть меня. Как рука, нога, ухо, именно часть меня. Подход вообще довольно важная вещь в магии. то, что вроде бы как в обычной жизни большого значения не имеет, но это неправда. Имеет. Просто обычный человек не задумывается о подходе. Ведь что такое подход? То, как я оцениваю людей, то, как я оцениваю события и себя. То есть в каком-то смысле подход основан на системе ценностей человека. Что для меня важно? Что я не хочу переступать? Не то, что не могу, но не хочу. То есть подобная система ценностей и есть подход, то есть представление о основах. Для взрослого человека подход сформирован воспитанием, школой, социумом, то есть да, окружающими людьми. Маг во многом должен сформировать этот подход самостоятельно. То есть он его формирует и изменяет свои представления о мире. То есть все, что я вам рассказываю, является не просто там, теми или иными знаниями, является именно элементами подхода к миру. Понятно, что большую часть этого вы пока не можете проверить никак. Да, вам остается либо верить, либо не верить. Впрочем, в этом вы не будете отличаться от обычного школьника, который верит учителю или не верит. Я вот, например, иногда читаю исторические какие-то там книги, хроники, объяснения, говорю, чушь какая, не так все было. То есть, а историки пишут так. Да, ребята, да, не так все было. Если я помню, если я знаю, что было не так. Но это именно основывается на собственном знании. Если собственного знания нет, вам остается либо доверять, либо нет. Обычно я советую тем, кто сомневается, попробуйте не отвергать. Попробуйте допустить, что то, что вы слышите у нас, оно является некой гипотезой. То есть не 100% да, но и не 100% нет. Тем более, что сама современная наука, а скорее не наука, а школьное образование, она основана полностью на вере в науку. И большая часть того, что в школе преподают как известное, является, опять же, недоказанными гипотезами. То есть большинство современных людей верят не в науку, они верят в научпоп, они верят в третий класс средней школы. То есть то, что они рассматривали без критического взгляда. Сегодня вы все взрослые люди, и часть того, что я буду говорить, вы будете рассматривать уже критическим взглядом, которого у вас да, в 7 лет не было. И поэтому в 7 лет вам можно было вешать любую лапшу на уши, и вы спокойно ее ели и воспринимали это истиной. Для многих из вас, для того, чтобы по-настоящему заняться магией, придется пересматривать эти истины. И в этом смысле я повторяю, да, и постоянно это говорю, что магия не противоречит науке ни в коем случае. Сама наука – это просто метод изучения мира, освоения мира. По мере того, как наука развивается, будет развиваться, в какой-то момент она начнет изучать и то, что мы вполне сегодня относим к магии. Как, собственно, и было, потому что многое, то, что сегодня вполне нормально изучается наукой, используется, да, еще 100 лет назад считалось, ну, магией. Да, та же генетика, та же информатика, та же электроника, да, еще столетия назад. Причем самой наукой считалось чушью, да, не работающей, работать не может, потому что никогда не может. Поэтому нет противоречия между подходами, да? Но, тем не менее, вам придется менять подход, вам придется рассматривать мир иначе. Мир, в котором присутствует и духовное, да? И этим словом обычно обозначают все, что нематериальное, не уточняя что. Сам термин дух или душа, он имеет очень много интерпретаций, в основном религиозные. С точки зрения религиозной, чаще всего просто-напросто делят тело, да, и душа, то есть у человека, а дух вообще обычно относят к, да, к высшим сферам, к богам, да, и к высшим существам. Деление, которое мы с вами применяем, оно такое, да, несколько усредненное. При этом мы не отказываемся от той или иной модели, не говорим, да, истинное или ложное, а пытаемся в каждой модели найти полезное звено. То есть с этой точки зрения мы делим на физическое тело и тонкие тела, которые, соответственно, включают в себя все остальные тела. Да, все 7 или 6, смотря как подойти. Мы делим на астрал, ментал, да, и физическое тело. Соответственно, астральное включает в себя третье, четвертое, ментальное включает в себя пятое, шестое, седьмое. Да? Соответственно, остается первое физическое и второе эфирное. То есть работа со вторым обычно относится к так называемой биоэнергетике. Мы делим на качество личности, на свойства личности или на свойства ментала и используем понятия сознание и подсознание. Тоже уже много раз говорил, к сожалению, термины эти устарели, причем драматически устарели. То есть они не просто не соответствуют действительности, а они скорее путают. Но они общеприняты, они в инфополе, и мы ничего с этим не можем поделать. В примитивном разделении сознание – то, что мы можем осознать, подсознание – неосознаваемая работа. Да? Когда я поднял руку, да, сжатие мышц, множество мышц для этой работы – это подсознательная работа. То есть то, что я захотел выдвинуть руку – это уже сознание. В целом мы используем немножко более расширенный подход – и говорим, что сознание – это весь опыт этой жизни. То есть все, что вы знаете, все, что вы умеете, все, что вы помните, даже если вы уже не помните. Сознание – это система эмоциональных оценок или так называемые зеркала. Зеркала по той причине, что эмоциональные оценки часто не дают человеку что-то увидеть, понять, осознать, а просто это как бы отфутболивают сразу в сторону. Все, что не соответствует моим взглядам. И все это относится к сознанию. Что относится к подсознанию, определять сложнее, потому что подсознание – это, по сути, все остальное. А что же все? А, например, система интерпретации. То есть я говорю сложное слово – интерпретация. Откуда вы знаете, что это такое? Откуда вы знаете, какой смысл в этом слове? То есть вы должны были слышать некоторые объяснения, и это объяснение у вас где-то хранится. При этом само объяснение является слово, да, является кодом, а объяснение этого слова является информацией, смыслом. При этом существует очень плотная связь между записью информации в разуме, в мозгах, да, на физическом носителе и в так называемом инфополе, да, то есть некоторая информационная составляющая. При этом четко, опять же, сказать, что такое инфополе, мы не можем. Хотя очень активно им пользуемся. То есть большая часть того, что мы помним, знаем, это постоянный обмен с инфополем информации. То есть инфополем обмениваются все, включая животных. То есть это не высшая способность, да? Тем не менее сама эта способность завязана именно на силы. То есть интерпретация объясняет нам, да, то или иное свойства, качества, умения, объект, события, интерпретация. Но при этом есть интерпретация и ваша собственная. Например, почему одно событие, одно и то же событие, да, Вася оценит как хорошее, хорошее, приятное, а Коля оценит как ужасное. Почему так? Потому что та самая база данных у них будет отличаться. Опыт будет отличаться. Оценки эмоциональные будут отличаться. В результате, да, есть как бы часть, которая относится, мы назовем интерпретатор, и он является таким пограничным, пограничной функцией между сознанием и подсознанием. Есть часть, которую мы называем компилятор, которая, собственно говоря, воплощает вот те самые фантазмы, воплощает наше творение мыслеформ. Таким образом, мы с вами говорим о довольно сложной системе человек, мы говорим о довольно сложной системе мир. И самое главное, мы говорим, а зачем, собственно говоря, все это надо? Да, в чем функция самого человека? Да, в чем смысл этой жизни? И мы говорим о том, отсюда мы можем сделать выводы, куда и в какие стороны мы развиваемся. С точки зрения тела, душа, дух, то есть душой мы можем называть некоторую способность нашего мышления, нашего сознания, нашего разума любить. А любовь вообще рассматривать как один из принципов мироздания, причем не в поэтическом смысле, а вполне себе чуть ли не физическом. говоря о взаимодействии, говоря о контакте, говоря о связи. То есть любовь – это принцип, который обеспечивает связь, контакт. Да? То есть можно сказать в самом его плотском смысле, но это относится ко всему. То есть когда кислород, да, сгорает, вернее, когда сгорает дерево, углерод, и присоединяет кислород, можно сказать, что между ними возникает любовь. И так это в 19 веке и называлось, прямо с точки зрения химии. То есть в каком-то смысле принцип любовь – это и есть принцип души. При этом душа, опять же, как некий потенциал есть у всех каст, но именно что как потенциал. По-настоящему душа начинает развиваться примерно с касты 3,5, да, то есть в середине третьей касты. И, собственно говоря, не развив, не сформировав душу, перейти в четвертую не получится. То есть мало там, да, сделать каких-то еще что-то, то есть необходим элемент душа. Элемент душа необходим и дальше, потому что развитие дальше идет по усложнению самой личности, по созданию множественной личности, так называемого мультиментала, да, то есть множество центров мышления. А без души сделать это невозможно. Поэтому в какой-то степени так называемые фазы создания философского камня, да, описанные европейской магией, в какой-то степени являются фазами создания души. Для магов работа с душой – это не только вопрос там, морали, этики, доброты, там, любви и прочего. Это вполне себе, да, технический проект. Именно создание души. Да, в том числе и те свойства, которые из этого будут следовать, да, которые получатся. Но я еще раз обращаю ваше внимание, что душа, с одной стороны, вроде как это функция, но функция именно разума, именно мышления. И если очень упростить, то можно сказать, что душа – это способность разума любить. Идея о том, что все люди способны любить, неправда. До третьей касты большинство людей любить не то чтобы не способны, способны, но очень короткий период времени. Просто очень-очень коротко. Да? 5 минут, 10 минут, полчаса. И все. Причем здесь сейчас речь идет не о физической любви, разумеется, а речь идет о желании взаимодействия, желании связи. Чем выше каста, тем способность к любви выше, но это именно причина перехода из касты в касту. То есть, соответственно, любовь можно рассматривать в том числе и как качество. В свою очередь, дух – довольно интересная идея и тоже очень много интерпретаций. Часть интерпретаций могут называть духом любое нечто, что, да, относится к более высокочастотным состояниям, чем человек. И опять же появляется новый термин, который, возможно, не всем известен – частотность. Термин довольно удобный, да, в каком-то смысле он синтетический, это тоже модель, но и вполне себе удобный. Напомню вам, волна может быть рассмотрена по тому, как часто волна повторяется. Частотность. В соответствии с частотностью – мы можем посмотреть на электромагнитное излучение, в том числе на видимый свет, диапазон видимого света. С этой точки зрения синий, он более частотный, красный, он менее частотный, то есть у него меньше частота. И, соответственно, да, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый самый высокочастотный. То есть само физическое излучение. Отсюда появляется понятие частотности, которое в какой-то смысле синтетическое. Оно не совсем достоверное, а просто описывает изменения. Напомню вам, что чакры не имеют цвета. Они никак не выглядят с точки зрения цветового. Да? В то же время с точки зрения частотности первая чакра низкочастотная, а седьмая самая высокочастотная. Ну, а соответственно, посередине все остальные. С этой точки зрения мы можем описывать состояние. То есть более высокочастотное состояние будет означать, что баланс энергии сместился в верхние чакры, в верхние тела. Обычно это происходит, когда человек думает, когда человек творит, когда человек размышляет, читает, изучает. Энергии смещаются, баланс энергии смещается в низкочастотные тела, первое, второе, третье. Например, когда человек занимается спортом, сексом. В состоянии покоя обычно баланс уравновешивается. Поскольку существует довольно интересное понятие точка сборки, описывающее максимум энергий, то с этой точки зрения, собственно говоря, и определяют касты. Обозначают. Да? То есть это скорее маркер, а не причина. То есть первая каста больше всего энергии на первой чакре, вторая на второй, третья на третьей, четвертая на четвертой. Если у человека больше всего энергии на четвертой касте, это значит, что у него работает анахата, да, четвертая чакра, четвертое тело, а значит и все свойства анахаты, в том числе и потребность любить. Не путайте с потребностью, чтобы любили вас. Это не то же самое. То есть у человека потребность любить, у человека потребность взаимодействовать. Меняется энергия, меняются как бы ценности жизни. То есть что для человека в жизни более важно или менее. Дух, как я уже сказал, еще более запутанное и сложное понятие. И мы его применяем скорее для того, чтобы описать некоторую среду существования. То есть те, кто увлекались, может быть, буддизмом, могут вспомнить, что там есть довольно интересная модель атман и брахман. То есть некоторое мировое наполнение, да, первичными, ну, чем-то. То есть брахман, соответственно, некий мировой разум, да, не какого-то конкретного божества, а вообще мировой разум. А атман, в свою очередь, некий мировой дух. Так вот, когда мы говорим о духе, мы скорее довольно близки к этой модели. Мы говорим именно о неком наполнении. При этом сам дух, как некая первичная субстанция мироздания, способен стать чем угодно. И вообще довольно интенсивно меняется. Сложная конфигурация духа, стабильная конфигурация духа, в свою очередь, создает наши с вами матрицы, о которых мы с вами и говорили. Соответственно, человек является и элементом духа, и элементом материального мира, и элементом сил. То есть мы несем в себе очень много аспектов, а, соответственно, магия и заключается в том, чтобы научиться с этими аспектами работать, использовать их, управлять ими. Раз уж зашел разговор о Боге, да, тогда давайте вспомним, хотя мы тоже уже не раз с вами говорили, что такое Бог, да, или боги, да, и говорим о том, что мы вполне себе знаем, что это такое, да, не верим, да, потому что верим, не знаем. И более того, мы говорим, что с понятия «точно знаю и верю» у большинства людей сливаются как смыслы, синонимы, как одно и то же. Маги с богами работают, они в них нет смысла верить, потому что маги работают с богами. Более того, боги вполне реальны и в разных несколько концепциях интерпретируются по-разному. Да, но в большинстве случаев самое простое объяснение как, да, некая проекция в мир людей, в социум людей, проекция сил. То есть богов можно рассматривать как те самые фантазмы, созданные людьми. Богов можно рассматривать как воплощенных людьми персон, воплощенных за счет сил. Да? То есть это множественное понятие, да, и не может быть объяснено чем-то одним аспектом. То есть на самом деле здесь довольно широкие объяснения. Мироздание может быть рассмотрено в концепции одного бога, двух, десятка, сотни. То есть противоречий между этими концепциями нет. Соответственно, работа с богами, именно работа с богами, да, довольно важная часть магической работы. Поэтому у нас нет никакого противоречия с религиозной концепцией. Да, единственное, что нет почтения к конкретному Богу. Да? То есть мы не приемлем формулу «нет Бога кроме», да, и дальше подставить. То, с чего начинаются почти все заветы религий. Да? То есть вот с этим мы не согласны. Мы говорим, да, он Бог, да, он тоже Бог, да, он тоже Бог. Хороший, да, все хорошие, плохих нет. Ну, на тему хороших и плохих как раз это была как раз лекция по темному и светлому. Ну, что еще такого мы пропустили, что стоит, может быть, упомянуть, или у вас есть какие-то отдельные вопросы, да, касающиеся мироустройства, разумеется, и устройства человека, то я с удовольствием на них отвечу.
Есть определенные концепции, что в наш мир могут воплощаться души из других миров. Но именно из того, как вы это все объясняли, это как-то вот сложить можно, как-то это обосновать?
Во-первых, с моей точки зрения, дух вообще достаточно легко перемещается между мирами. То есть он вообще не ограничен каким-то миром. Другое дело, что дух, скажем, из мира А попал в мир Б. Будет давайте скажем неправильное слово, но тем не менее, скажем, вынужден изменяться по законам мира Б. Поэтому да, что-то он принесет из мира А, но все равно он, да, будет жить по законам мира Б. Собственно говоря, разница миров-то и есть разница в законах, разница в первопричинах. Поэтому идея перемещения духа из мира в мир, на мой взгляд, абсолютно нормальная. Более того, когда мы делаем те или иные практики, да, и пытаемся смотреть другие миры, мы именно дух перемещаем. А что еще? Оказываем ли мы влияние на те миры? Может быть, почему нет? Какое? Понятия не имею, никто вам не скажет. Возможно, оно исчезает, да, как просто легкий ветерок где-нибудь в атмосфере. А возможно, этот легкий ветерок вызывает, да, торнадо, да, или ураган. Не знаю. Так что, да, как бы вполне дух вполне может перемещаться. Более того, это, думаю, постоянно происходит.
А из этого всего дополнительный вопрос. Может ли, ну, душа или твой, там, мой собственный дух в течение эволюции также переместиться в другой мир?
Я, по-моему, об этом и рассказывал. Только давайте тогда уже использовать те термины, которые мы с вами, да, у нас в школе применяем. То есть душа не самостоятельный элемент. Да? Тогда мы уже назовем, да, как бы дух человека, но тоже не совсем верно. То есть лично.
Монада.
Еще раз.
Монада. Такой термин.
Монада. Понимаете, монада – это, собственно говоря, то, что называют матрица, то есть архитектурный проект. В каком-то смысле сказать, что монада перемещается, это сказать, да, что архитектурный проект там дворца из одного отдела перенесли в другой, да, или из одного здания в другой. То есть архитектурный проект, он есть проект. То есть да, он описывает конструкцию, да, но это еще не сама конструкция. Как раз матрица, монада, если хотите, вот она как раз в обычных условиях не перемещается. Чтобы она из мира в мир переходила, вы должны в значительной степени измениться сами. Это то, о чем я говорил, да, о изменении качеств. И то, что маги в своей эволюции как раз стараются начинать такой переход в более магические миры. Но обычные люди не так переходят.
Я и спрашиваю про гипотетическую возможность.
А, окей. Ну, она не гипотетическая, она вполне реальная, да, она вполне существующая. Более того, ее можно наблюдать, да, поэтому тут как раз ничего гипотетического нет. Другое дело, что, еще раз говорю, вы должны, то есть поймите, вы должны стать, да, настолько другим по качествам, чтобы этот мир начинал вас выталкивать. Да? То есть вы должны перестать соответствовать законам этого мира. Тогда он начинает вас выталкивать, да, в более магический мир. Собственно говоря, в том числе наша работа со стихиями как раз и имеет такую задачу. Вот. Поэтому это не гипотетически, а очень даже реальная задача. Там другое дело, что как бы для этого надо, конечно, ну, быть достаточно развитой личностью, более того, личностью сформировавшейся, да, определившейся, куда вы двигаетесь. Потому что просто работа, да, совсем понемножку, она увеличивает общую магичность. Да? А, допустим, какое-то конкретное изменение в какую-то определенную сторону, да, оно уже, да, ну, как бы указатель, уже не просто направление, а уже определенная дорога. То есть это не задача для начинающих, честно скажу. Это не задача для начинающих. Вот. Но в то же время, да, где-то там перспективно, да. Угу. Ребят, есть еще вопросы?
Скажите, пожалуйста, относительно свободы воли. Это возможность личности влиять на события? То есть я не совсем вот для себя могу определить. Это то, что априори со мной есть, когда я есть вот живая в этом теле, или это что-то, что я каким-то образом приобретаю? И вообще это мне вредит или помогает? И это предопределено, или все-таки вот часть этой свободы воли? Каким образом происходит этот выбор?
Я понял вопрос. Вопрос на самом деле очень важный. Но давайте для начала определимся в понятиях, да, чтобы не путаться. Самое первое. Несвобода. То есть давайте попробуем определить, что такое несвобода. То есть в самой простой интерпретации, да, по применению к человеку. Я не могу выбирать. То есть я не могу выбирать, скажем, идти мне работать туда или туда. Да? Я не могу выбирать, что мне одеть. Я не могу выбирать, что мне кушать. Я не могу выбирать, куда мне поехать. То есть я не могу выбирать, скажем, жить или умереть. Я не могу выбирать страну проживания. Да? Я не могу выбирать себе одежду и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть мы можем здесь двигаться в сторону меньшей свободы или большей. То есть в рамках человеческого понимания, человеческой жизни, в целом здесь все не очень сложно. То есть чем больше вы можете выбирать сами, да, тем эта самая степень, да, свободы выше. Чем меньше, да, то есть тем, соответственно, эта самая степень свободы ниже. Например, да, вы, почему вы не одели, скажем, на встречу паранджу? Да? То есть да, не закрыли лицо. То есть у вас есть свобода этого не делать. Да? Но, допустим, вы говорите, я хочу это сделать. Да? И, допустим, для примера, просто чтобы вы понимали, для примера, там, до пандемии, буквально за несколько месяцев до начала пандемии, во Франции приняли закон, запрещающий в публичных местах закрывать лицо. То есть, как ни абсурдно, но этот закон в каком-то смысле точно так же лишает свободы, как и обязанность закрывать лицо. В большинстве стран существуют запреты там, на обнажение до пояса. А, собственно, почему? И так далее, и так далее. Мы можем найти множество запретов, которые касаются социума, и они вызваны там представлениями людей, хорошим и плохим. Но, допустим, запрет на свобода дышать чем-то, кроме кислорода. Есть ли у меня такая свобода? Есть, только я в этом случае умру. Вынуждают ли меня особенности тела, ограничивают ли они мою свободу? Ответ будет да, безусловно ограничивают. То, что я тело мое должно кушать, то, что тело мое должно пить, дышать, это безусловные ограничения. То есть понятие свободы, оно очень большое. Почему так многословно я объясняю? Я подойду к вашему вопросу. Просто не рассмотрев понятие свободы, мы не понимаем, о чем мы говорим. Давайте попробуем посмотреть другой полюс. Абсолютная свобода. Вот абсолют, да? 100%. Это что? А это ничего.
Ее не бывает.
Ее не бывает. Абсолютно верно. Ее не бывает. Потому что абсолютная свобода – это убирать любые возможные правила. А мир мы можем разделить на существующее или упорядоченное. И оно уже как-то ограничено порядком. То есть если есть порядок, то абсолютная свобода уже быть не может. То есть абсолютная свобода – это, собственно говоря, хаос, неопределенность. То есть ничего нет. Но когда мы говорим о личности, именно о человеке, то есть не вообще о свободе мироздания, а о человеке, здесь немножко проще и сложнее. Потому что в основном вопрос свободы личности – это вопрос свободы предопределенности. Да, и здесь появляется новое понятие – предопределенность. Я своим ученикам предлагал модель так называемого коридора судьбы. В коридор судьбы – так называемая модель, когда родился ребенок. Давайте представим себе точка рождения, да, точка ноль. У нас родился Вася. Его коридор является полностью свободным? Нет, неправда. Потому что его коридор предопределен, например, полом Васи, да? Мужчина, женщина. Он предопределен, скажем, финансовым состоянием его родителей, скажем, социальной обеспеченностью государства, в котором он живет и в котором он родился, возможностями самого времени, да? Выбирать, не выбирать. То есть Вася уже родился с некоторой предопределенностью, которая влияет на его жизнь.
Он не может этого изменить.
Он не может изменить этого. Я об этом и говорю. То есть у него есть предопределенность, которая от него... Далее. Наш Вася пошел в школу, и тем самым его предопределенность стала еще уже. Почему? Потому что он пошел в школу уже в какой-то конкретной стране. Вася, допустим, закончил школу, скажем, хорошо закончил и пошел учиться в высшее учебное заведение. Его предопределенность стала еще больше. То есть, что я рисую? Я рисую коридор возможностей. То есть, на этапе рождения, допустим, понятно, что Вася не выбирал, но допустим, его возможные варианты действий были довольно много. Уже на этапе школы их стало значительно меньше. Зависит от того, как Вася учился, да, какого уровня школа, в какой она стране и так далее. Да? Вася закончил, скажем, получил диплом. Вариантов стало еще меньше. Плюс Вася стал старше. И тем самым, да, у него появились какие-нибудь социальные обязательства, физические. Да? Допустим, Вася у нас, не знаю, не силач, да, и уже куда-нибудь, да, какие-нибудь физические варианты для него закрыты. И так далее. С годами, чем человек старше, тем коридор судьбы становится уже. Допустим, иммиграция. Иммиграция приводит к открытию внезапно новой линии. Потому что вот те старые предопределенности, они перестают действовать. Серьезное изменение личности. То же самое открывает какие-то новые варианты, да, новый коридор. В целом, маги стремятся постоянно этот коридор расширять. Это какая-то своеобразная борьба с тем, что коридор сужается в силу, да, мировых законов, законов социума. А задача, собственно, адепта-мага – его постоянно расширять. По сути, освоив что-то, научившись чему-то, изменив себя, вы достигаете того самого расширения коридора судьбы.
Хорошо, а если обычный человек может это делать, например, не боясь перемены, все время входя в определенности, пробуя что-то новое, это будет позволять расширять этот коридор как вариант?
Конечно, нет.
Нет?
Почему обычный человек поступает тем или иным образом? То есть почему хорошо описанные опыты, когда жены алкоголиков выбирают постоянно алкоголиков? Не потому, что они с ними счастливы.
Ну...
Почему жены насильников постоянно выбирают следующих насильников, даже уйдя от одного? Почему?
Ну, тип мышления, зависимость, там...
Весь комплекс мышления, он, собственно говоря, и является предопределенностью. То есть, соответственно, у нас есть две предопределенности. Внешняя. Да? Влияют ли на вас... Да, внешние события. Повлияет на вас пандемия? Конечно. А куда деваться? Да? Внешние. Но и внутренние влияют. То, что я знаю, умею, то, что я считаю для себя допустимым, да, или недопустимым. То есть весь комплекс моей личности, он точно так же создает предопределенность. Только изменяя себя, причем принципиально изменяя себя, то есть изнутри, да, я могу этот самый коридор расширять.
Ага.
Обычный человек не просто себя не изменяет, не просто считает это неприемлемым или невозможным. Обычный человек не хочет себя менять. Большинство обычных людей говорят: примите меня таким, какой я есть. И возводят это вообще в достоинство. Для концепта нужно научиться. Это не очень простая идея, и не очень просто это сделать. Легко говорить, сделать непросто. В каком-то смысле нужно постоянно изменяться.